Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладеева, микрофон. Со мной на прямой видеосвязи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас. Друзья, призываю вас, подключайтесь к беседе, задавайте свои вопросы. Но когда у вас еще будет возможность задать вопрос непосредственно Андрею Клишасу, а он будет отвечать? Ну, только если в эфире «Радио Спутник». Поэтому пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311, и также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». Андрей Александрович, давайте поговорим про безопасность искусственного интеллекта. Мы об этом с вами уже говорили, но есть новый повод еще раз то ли потревожиться, то ли, может быть, успокоить, да, кого-то наоборот. В общем, американский военный беспилотник, управляемый искусственным интеллектом, во время испытаний попытался уничтожить своего же оператора, который иногда приказывал ему не наносить удар по целям. И вот в Лондоне выступал полковник по этому поводу, да, там отчитывался на саммите по боевым, воздушным и космическим возможностям будущего, ну и говорит, что это, конечно, вызывает определенную обеспокоенность. Но, может быть, дело в том, что это именно американский военный беспилотник, или все-таки искусственному интеллекту мы не очень доверяем?
Ну, знаете, я не думаю, что это проблема американцев. Здесь надо к этому вопросу действительно очень серьезно относиться. Это проблема всех стран, кто занимается серьезно технологиями искусственного интеллекта. Я хочу сказать, что у нас есть, ну, прям лидер в этом направлении тоже в стране. Тот же самый Сбербанк, да, этим активно занимается, и там большие успехи, надо сказать. Пока моя оценка, она, наверное, сводится к тому, что все-таки это вопрос, это проблема людей. Да, это проблема того, как... Ну, грубо говоря, запрограммирован этот беспилотник. Если я видел это сообщение, я посмотрел тоже несколько источников, и проблема там была в том, что начисляли определенное количество баллов, да, за выполнение правильной цели, и когда оператор за выполнение тех целей, которые были сформулированы, и когда оператор попытался помешать выполнению этих целей, то его искусственный интеллект расценил как одно из препятствий, да, и попытался его уничтожить. Ну, это все, понятно, было там без жертв, без последствий, да, поскольку это все была смоделированная ситуация, но просто его перепрограммировали, да, и, соответственно, продолжили там свои эксперименты. Пока это проблема людей, но ряд экспертов, людей, которые, ну, намного, наверное, лучше нас с вами понимают в проблемах искусственного интеллекта, действительно говорят о том, что эта ситуация требует постоянного контроля и отчасти даже, ну, такого общественного контроля. То есть очень хорошо, что это обсуждается. И что пусть там военные, американские, другие разработчики, они именно не должны скрывать такого рода вещи, потому что все-таки общество должно понимать, нужно этого опасаться или нет. Потому что если мы с людьми не будем это обсуждать постоянно, эта технология, она будет развиваться в любом случае. Да, мы это прекрасно понимаем. Хотим мы этого или не хотим. Но такого рода проблемы с людьми нужно обсуждать, чтобы люди понимали, с какими рисками они могут в дальнейшем столкнуться. И тогда эти риски будет проще купировать. Мне кажется, так. Это серьезная тема очень.
Да, хорошо, что не скрывали, я с вами согласна.
Важно,
да,
что вы ее тоже подняли сегодня. Угу. Потому что, конечно же, к сожалению, мы пока до конца не понимаем, как эти технологии, с какой скоростью они могут развиваться, и успеют ли наши механизмы контроля, в том числе право, да, как-то адекватно реагировать на такого рода ситуации.
Это действительно так. Контроль нужен, наблюдать нужно. Испытания при этом, я думаю, тоже нужны, которые как раз-таки проводятся. И хорошо, что потом отчитываются, говорят о недостатках и неудачах. Да, не боятся об этом сказать. Мы знаем, что из практики иногда военные могут скрывать такую информацию. Но вот она публикуется, надеюсь, что в полном объеме, потому что тема важная и серьезная. По поводу образования в России непосредственно хочется с вами поговорить. В Минпросвещении заявили, что учебник по истории дополнит информацию о спецоперации, но непосредственно после окончания СВО, после победы России. Об этом сказали. То есть, соответственно, это будет часть новой истории, новейшей истории для старшеклассников. Но, наверное, очень важно, чтобы и преподаватели знали, что рассказывать, да, точно так же ознакомиться с этой информацией в неком большем объеме. Вот только ли, допустим, брать туда информацию, которая будет поступать и поступает сегодня из Министерства Министерство обороны, может быть, военкоров будут опрашивать тоже, да, как очевидцев, которые и там некие, может быть, их рассказы туда дополнять. Как вы видите вот эти вот параграфы в учебниках, которые появятся?
Ну, знаете, это вопрос к историку. Я преподаю историю государства и права, правда. Да, это все-таки немножко другая дисциплина. Но история – это не просто набор фактов. Да? Факты мы с вами видим, мы просто живем среди этих фактов. И наши с вами друзья, знакомые, близкие находятся в зоне спецоперации, работают на оборонных предприятиях. Да неважно, в какой сфере они работают, мы, в общем-то, все должны работать на одну цель – на победу и помогать стране этой победы достичь. История – это еще определенная система оценок, да? И эти оценки, министр, в общем, прав. Конечно, такие взвешенные оценки можно дать только после того, как этот какой-то процесс завершен, потому что в ходе этого процесса очень тяжело, ну, такие действительно научные давать оценки тому, что ты видишь вокруг себя. Это непросто. Поэтому рассказывать о том, что сейчас происходит, очень важно школьникам и сегодня, безусловно, это так. Очень важно давать детям, в том числе, да не только детям, объективные факты того, что происходит, объяснять, и сегодня нужно причины того, что происходит, что привело к той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Но все-таки писать главы для учебника истории, я здесь соглашусь с вами, это дело будущего, это дело тех, кто будет анализировать с какого-то расстояния уже то, что сегодня происходит. Может быть, мы и будем это делать, да, и скорее всего, но это не сегодня явно произойдет. Вот. Но то, что дети в том числе, они живут на таком, в открытом информационном пространстве, они черпают постоянно информацию, в том числе и о событиях, связанных со специальной военной операцией, это так, и нужно, чтобы просто учителя, родители, какие-то общественные организации, то есть те, с кем дети находятся в непосредственном контакте, ежедневном, готовы были с ними нормально, спокойно разговаривать и объяснять то, что дети видят, слышат, то, что до них доносят, в том числе социальные сети, там, Телеграм, неважно, средства массовой информации.
Мне это кажется, так. Эта тема в любом случае так или иначе уже затрагивается, потому что мы знаем, что есть новые предметы для школьников, причем и более младшего, да, возраста в том числе. Это там уроки о важном, если я не ошибаюсь, именно так этот предмет называется. И я знаю, что там активно задают вопросы дети. Просто есть у меня знакомые, кто учителями как раз-таки работают. И дети интересуются тем, что происходит в стране. И поэтому учителя уже сегодня отвечают на эти вопросы.
Это так, конечно. Ровно для этого и было сформулировано это предложение вводить эти уроки о важном, потому что мы не избежим обсуждения того, что происходит, в том числе обсуждения с детьми сегодня. Да, впоследствии историки дадут оценки, и появятся главы и в школьных учебниках, и в университетских курсах, но сегодня говорить об этом тоже очень важно. И я думаю, что это ответственность каждого взрослого человека, родителей, школы, тех, кто непосредственно работает с детьми.
Насколько вы согласны с предложением вашей коллеги, заместителем председателя Совета Федерации по науке, образованию и культуре, вот Екатерина Алтабаева, она говорит о том, что нужно вдвое увеличить количество часов в школах по литературе и по истории, вот по одним из ключевых действительно таких предметов, где как раз-таки вот говорится о всем том, что и мы с вами отмечаем, об истории, да, о ценности, заставляет людей думать, рассуждать, формулировать свое мнение, формировать.
Ну, я не могу этого оценить. Может быть, нужно увеличить вдвое, может быть, втрое, а может быть, нужно оставить так, как есть, и увеличить в 5 раз часы на математику. Знаете, это зависит от той программы, по которой обучаются дети. Есть некий федеральный стандарт, но я думаю, что исходя из интересов ребенка, исходя из какой-то специализации, программы должны быть достаточно гибкими. У меня дети учатся в школе. Если сказать, что вот на их уровне сейчас нужно увеличить в 2 раза часы по литературе и по истории, ну, мне кажется, что нагрузка в школе и так достаточно большая. К тому же мы слышали сегодня там предложение ряда коллег в Госдуме еще и домашнее задание как-то отменить, да? А отмена домашнего задания неизбежно просто приведет к тому, что количество таких аудиторных часов в школе, в классе просто вырастет, ну, потому что изучать-то предмет нужно, в том числе и проходить тот объем материал, тот объем упражнений, которые дети делают дома. Если вдруг кому-то кажется, что это можно делать в школе, то это просто увеличит время нахождения детей в школе. Здесь это, знаете, это такие общие самые рассуждения, но вы покажите программу тогда новую, где расписаны эти часы, где сказано, на какие темы, какие преподаватели, извините, какие там писатели, авторы, кому нужно уделить больше времени. Тогда это такой профессиональный разговор. А просто сказать, что ну давайте вдвое увеличим на историю, на литературу, давайте. И на математику еще хорошо бы
увеличить. И на английский все равно, да, на физику, биологию. Так, ну, мне кажется, любой преподаватель, да, да.
Для кого-то на английский. Кто-то считает, что английский язык уже умер. Я и такую точку зрения слышал. И надо учить всем китайский, может быть, и так.
Ну, а почему нет? А вот. Китайский сложно, значит, еще больше, да, часов в неделю.
Это и так. Я бы пока немного о психическом и физическом здоровье детей подумал тогда в первую очередь, прежде чем вот так вот взрослым кидаться словами о том, что надо в разы увеличить один, второй, третий, пятый предмет. Угу. Это так, давайте детей пожалеем.
Вот, кстати говоря, давайте предложим нашим слушателям активно сейчас на эту тему тоже ответить, нам написать сообщение. Родители, кто нас сейчас слышит, насколько вы согласны с тем, что достаточно уроков по истории, по литературе, в принципе, нагрузка действительно существенная на детей в школах, и поэтому увеличивать количество часов вдвое так точно, может быть, не стоит, и вообще надо все оставить так, как есть. Ваше мнение интересно. Собственно говоря, сенаторы тогда ваше мнение услышат. И я думаю, что при принятии этой идеи, если все-таки да, она как-то дальше будет обсуждаться, продвигаться, может быть, это сыграет свою роль. Напомню, WhatsApp, Telegram, пишите по номеру 8-968-766-3311. Мы пока переходим к другим темам, тоже важным, и тоже в том числе касательно касается они образования. Вот работа блогеров, сетевых тренеров, коучей, как угодно мы их можем назвать. В общем, все одни, это примерно одни и те же люди. Есть люди, которые действительно с образованием что-то рассказывают в интернете, а есть, ну, информационные жулики, да, как их еще можно назвать. В общем, их деятельность хотят соотнести с законами об образовании, о защите прав потребителей и в ряде случаев с административным и уголовным кодексами. Вот немного цифр для лучшего понимания, что происходит. Госбюджет по оценке Российского Союза налогоплательщиков ежегодно теряет от 30 до 100 миллиардов рублей налогов из-за действия вот этих вот мошенников, да, в интернете. Но тут помимо денег, конечно, важно говорить о том, что очень многие люди, в принципе, верят в то, что вот такие люди могут рассказывать на своих там интернет-каналах, ресурсах прочих. У нас российский потребитель Андрей Александрович, он доверчив сегодня вот по отношению к таким блогерам или нет?
Ну, не то, что потребитель, понимаете, у нас, к сожалению, это такая большая проблема, у нас ценность профессионального знания, к сожалению, особенно в информационном пространстве, ценность профессионального знания сведена к нулю, да? Это, кстати, такая большая опасность, отчасти я даже скажу, что это политика, которую последовательно нам навязывали, в том числе и западные страны, там то же самое происходит, да? Ну, смотрите, одна, ну, прямо скажем так, не очень здоровая девочка в Скандинавии рассказывает всему миру, как бороться с изменениями климата. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что этот ребенок, очевидно, имеет ряд серьезных проблем со здоровьем, в том числе психическим, не посещает школу, но общество почему-то всерьез воспринимает ее советы, как в одном произведении было написано художеством, космических масштабов и космической же глупости, как некий серьезный предмет для обсуждения. Да? И говорят, ну она тоже имеет право на свою точку зрения, вот почему бы ее серьезно не обсудить? Вот взрослые, профессора и прочие люди, которые занимаются проблемами климата, окружающей среды, должны всерьез это воспринимать. Знаете, это звучит так заманчиво, на самом деле это чрезвычайно опасная история, потому что всерьез воспринимать нужно не любую точку зрения, особенно по каким-то профессиональным темам, там медицина. Да, у нас ведь многие паразитируют именно на этом, как вы называете, инфожулики. Да? Вам рассказывают про здоровый образ жизни, какие нужно принимать препараты, какие БАДы себе выписывать и так далее, и так далее. Люди должны понять, что это просто бизнес. Это не имеет никакого отношения ни к медицине, ни к здоровому образу жизни, ни к чему. Но это культивируется в во всех абсолютно сферах. То есть попытка нивелировать ценность профессионального знания, да, и поставить в качестве равноценной точку зрения любого дилетанта, о чем бы он ни сказал. Да? Ну, посмотрите, там огромное количество известных блогеров, там, телеграм-каналов, авторов и так далее. Они готовы рассуждать про медицину, здоровый образ жизни, про специальную военную операцию, про проблемы вирусологии. Ну вот любую актуальную тему возьмите за последние там десятилетия и вы убедитесь, что одни и те же люди, они рассуждают как такие маститые эксперты, профессора, доктора наук, о сферах, ну, в которой явно ничего не понимают. Да? И на этом многие люди просто научились зарабатывать, потому что сегодня один из важнейших навыков, которому, кстати, обучают, этому навыку обучают, это то, что называется, ну, грубо скажем, самопрезентация.
Вот это те навыкам, же самые коучи, кстати говоря, потом рассказывают, да, как себя презентовать.
Самопрезентации, да, многие прекрасно владеют, но они не несут никакой ответственности за ту информацию, за те советы, которые они вам дают, да, поэтому это всегда остается вашим риском, слушать это или нет. Но поскольку многим это интересно, они зачастую дают какие-то радикальные советы. Не знаю, там люди худеют за две недели, не знаю.
За две недели похудели, английский за 7 дней выучили, да, это вот такая реклама.
Выучили за 7 дней английский, избавились от психологических комплексов, не знаю, там вылечили онкологию за месяц с помощью чего-то, да. Это благоприятная очень, к сожалению, почва для такого рода...
Так, Андрей Александрович.
Большая проблема. Ага. То, что сегодня налоговая инспекция, ну вот так получилось, что пирочек налоговая инспекция пытается как-то хотя бы в финансовом аспекте этой деятельности разобраться и навести порядок, потому что вы правы, тут, если так смотреть, тут нарушение огромного количества законов, не только закон о защите прав потребителей, да? Тут много чего.
Ну, как раз-таки об образовании говорят. То есть, наверное, должен быть некий сертификат, диплом преподавателя людям, которые хотят что-то преподавать.
Как минимум, если вы просто рассказываете кому-то о чем-то, да, в своем канале, на каком-то ресурсе вашем личном, вы на этом не зарабатываете, не берете за это деньги, вы можете рассказать какой-то свой опыт, свои представления. Но если вы преподносите себя в качестве профессионального человека, который зарабатывает на людях, то тут уже, извините, вы несете ответственность за все ваши советы, за ваши действия. Так же, как когда вы приходите на прием к доктору, да, и он вам прописывает те или иные лекарства, дает какие-то советы, вы следуете этим советам. Если с вами происходит что-то, ну, скажем так, на что вы не рассчитывали с вашим здоровьем, вы можете пойти и предъявить претензии этой больнице, этому доктору, где вы лечились и так далее. А тут вроде бы ничего, абсолютно ничего. Такого, конечно, не должно быть, и порядок в этой сфере нужно наводить. Потому что это просто мошенничество в большинстве случаев. Чистой воды мошенничество.
И что еще очень важно, что есть, да, известные блогеры, у которых там миллионы подписчиков, а есть все-таки те же самые блогеры, которые о чем-то рассказывают, подписчиков меньше, но эффект тоже может быть даже еще более губительным, потому что их не всегда так легко найти, да, поймать, отловить и, собственно говоря, тоже как-то по закону непосредственно их к закону привлечь. Вот, кстати говоря, об известных блогеров. Суд отказался снять с Ильи Варламова, с Максима Галкина, со Слепакова статус иноагента, все эти граждане, как раз-таки признаны иноагентами. Давайте именно с юридической стороны мы об этом поговорим. Насколько ожидаемо, что суд отказал, да, вот этот статус снимать с этих граждан? И как юридически это вообще может проходить в будущем? Наверняка будут еще какие-то подобные попытки. Возможно снять статус иноагента с себя? Что нужно доказать тогда?
Ну, статус снять с себя возможно через суд, безусловно. Что касается непосредственно лиц, которых вы перечислили, я, честно говоря, про них ничего не знаю, я не интересуюсь этим персонажем, поэтому мне сложно прокомментировать. Нужно было снимать с них статус, не нужно. Я, честно говоря, не знаю никаких материалов дела, о чем там шла речь. Ну, то есть это не ко мне, это к их адвокатам, наверное, вопрос. Что касается будущего, ну, я совершенно согласен, что если человек попал в реестр иноагентов, это у нас делает Министерство юстиции, если он с этим не согласен, он должен идти в суд, да, это нормально, там предоставляются определенные доказательства, обе стороны, там нормальный состязательный процесс. Если есть у суда основания снять этот статус будет снят. Если нет, значит нет. Можно идти в вышестоящие инстанции. Это стандартная судебная процедура. То, что люди этим правом пользуются, это хорошо. Результат, которого они достигают, он может быть разный. Тот, который их устраивает или который их не устраивает. Что касается вот этих конкретных персонажей, которых вы перечислили, я, к сожалению, по их процессам ничего не могу вам сказать. Я не слежу за
этим. Ну, я думаю, нам интересно, нашим слушателям тоже здесь в общем смотреть на вот этот процесс, да, возможность оспарить статус иноагента. Давайте напомним, наверное, тогда, по каким причинам можно в этом реестре оказаться, потому что, ну, я, конечно, не юрист, Андрей Александрович, но я так понимаю, что прям по этим пунктам тогда и можно идти и доказывать, что, допустим, да, там денег не получал,
да,
то есть вот
финансирование из-за рубежа, действия в интересах там, третьих лиц, да, иностранных. Там множество критерий, поэтому надо просто взять, посмотреть закон. Те, кто попали в этот статус, ну, как правило, люди идут и просто по каждому пункту пытаются давать какие-то свои комментарии, опровержения. Здесь уже это работа адвоката в большей степени.
Но, насколько я помню, пока случаев того, чтобы все-таки кто-то добился, да, вот, изменения этого статуса, пока такого не было, если в ближайшем или, может быть, не очень, да, ближайшем.
Я не скажу, не знаю. Мне кажется, Минюст снимал статус с кого-то. Мне кажется, Минюст такие решения
надо
принимал.
Еще раз, да,
принимались
посмотреть.
Такие решения в суде, я, честно говоря, не знаю. Надо посмотреть. Практика, мне кажется, не такая большая. Анализа практики, по крайней мере, который мы обязательно смотрим по этим делам, мне кажется, не было. Еще не такой объем этих дел. Но Верховный суд со временем обязательно это сделает, и мы будем видеть, какая в целом у нас тенденция. Если проблемы какие-то связанные с правоприменением в данной сфере, и тогда будем делать выводы. Нужно править закон или Верховный суд в рамках обобщение практики в рамках пленума Верховного суда может дать какие-то рекомендации судам, как рассматривать эти дела. Ну, такая юридическая рутина.
Ну да, тем не менее, вот три человека, как минимум, пытались оспорить, не оспорили, это не получилось. Не значит, что таких попыток больше не будет. И как Андрей Александрович отметил, это да, право пытаться оспорить, пусть пытаются. Ну и список иноагентов у нас тоже еженедельно пополняется. Как журналист могу сказать, что иногда ты уже, конечно, путаешься и лишний раз тоже перепроверяешь, какое лицо оказалось в этом реестре, чтобы не забыть промаркировать в эфире, как это необходимо. Но, да.
Зато сейчас есть единый реестр, да, это все достаточно удобно, скажем так, для граждан устроено, вы можете посмотреть, Министерство юстиции очень аккуратно этот реестр ведет.
И, кстати говоря, вот какие точно приходят штрафы для непосредственно вот этих вот иноагентов, кто там в этом реестре находится, очень часто мелькают новости о том, что кто-то из этих граждан, людей маркировку как раз-таки у себя непосредственно на ресурсах не сделали, то есть не пишут они то, что они являются иноагентами, вводят, да, вот в заблуждение тоже таким образом получается. И, в общем, о том, что штрафы получают такие люди, вот новости об этом и сообщения об этом, они, конечно, регулярно присутствуют. Завершу наш эфир комментарием от слушателя, к сожалению, без подписи, но по поводу преподавания, то, о чем мы говорили, что повышать необходимо качество преподавателя, постоянный рост квалификации преподавателей должен быть. Я так понимаю, что и в вузах, и в школах, наверное, этот вопрос актуален. Буквально полминутки у нас с Андреем Александровичем остается.
Я думаю, знаете, что это касается всех профессий. И не только преподавателям надо повышать свой уровень, но по всем другим профессиям этот комментарий будет тоже справедлив. Просто преподаватели, они находятся в таком в живом общении с детьми и с родителями, поэтому мы каждый раз это можем оценить, да, но тоже касается и врачей, работников социальной сферы, кого угодно возьмите, вы всегда можете сказать, что повышение уровня подготовки, там самоподготовка определенная, то есть вы всегда должны быть на, скажем так, передовой, вы всегда должны своей профессией владеть самыми последними технологиями, подходами, особенно если вы работаете с людьми. Просто это очень видно, если человек не готов.
Да, я с вами согласна. Андрей Александрович, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Андрей Клишес был на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладяева работала у микрофона.